вот этот период, 25 лет, он характеризуется очень большими социальными потрясениями. Еще раз, это две мировых войны, революции и море крови. Исходя из вот этой теории прогнозов, можно сказать, что, в общем-то, Третьей мировой войны не будет. Я начал вот про Библию. В Новом Завете действительно есть некая программа, которая была озвучена Апокалипсис или Откровение Иоанна Богослова, последняя глава Нового Завета. Это чисто иудейская, так сказать, инициатива. Она связана с тем, что иудеи ждали Мессию и Христа приняли как своего именно освободителя. Не всех, а освободителя иудеев от римской власти. И там это четко видно, если абстрагироваться от контекста Нового Завета вообще, читать только Апокалипсис. Но вот получилось так, видимо, что туда попали какие-то элементы программирования и, может быть, даже пророчества. Скорее всего, программирования. И вот в Апокалипсисе сказано, что наступит такое время, когда залетают там железные драконы, читали многие, да, ну или в пересказе слышали, там саранча железная, вот огнедышащие всякие машины, это 20 век, что-то говорит. И люди начнут бороться с красным драконом. Вот как получилось так, конечно, что под большевики подстали потом под красным флагом, там партия стала под красным флагом, и вот все начнут, кто-то начнет бороться с красным драконом, это учение церкви, кто-то этому красному дракону покорится, вот, но он потом, красный дракон, падет, и вот это и есть апокалипсис. И заканчивается апокалипсис там тем, что, ну что такое апокалипсис, это конец света, то те, кто покорится красному дракону, они будут уничтожены. А те, кто встанет под знамена воскресшего во втором пришествии Иисуса в виде Агнца, те сохранят свою душу и спасутся. Ну вот мы видим второе пришествие церкви сейчас, если этому всему верить. Но время, в общем-то, которое указано в Откровении Иоанна Богослова, если не верить, конечно, церковной доктрине, это бред. Эта доктрина, она о спасении своей души, она специально целенаправленно создана. Об этом уже давно, в общем-то, высказано авторитетное ученое мнение, для того, чтобы люди в этой жизни не думали, что можно навести справедливость, а искали справедливость в той жизни, которая, да, на том свете. Это учение церкви. Ну и апокалипсис, он тоже составлен целенаправленно. Красный дракон, конечно, тоже плохо, потому что он к нам пришел под, так сказать, учением Маркса, Троцкого, и потом только Сталин смог его более-менее, так сказать, практически повернуть в нужное русло. Но как Сталина не стало, опять все возвратили, и у нас корпоративный социализм был. Но время они указали достаточно точно. Это действительно есть период того ожидаемого в церкви апокалипсиса, он уже прошел. Вот, поэтому можно сказать, что церковники апокалипсис они пропустили. Ученые тоже пропустили. Потому что вся наука элитарна, им это не подходит, учение. А это учение говорит о том, что система перешла в другой режим функционирования. Ее невозможно сейчас поднять на массовое выступление, не на революцию, в общем-то, не на мировые войны. Сколько не разжигай, а мировой войны не получится. Сколько не поднимай толпу, революции тоже не получится. Вот такое, как они были в 19-20 веке. Потому что система перешла в другой режим. Ее нельзя назвать пассивным, а это просто другой режим. Это режим уже информационных войн. Войны сейчас информационные. Что это значит? человечество поднялось на уровень третьего приоритета обобщенных средств управления. Вот основные цивилизации, где технократия стала над человеком, она поднялась на уровень третьего приоритета обобщенных средств управления. Но именно на этом приоритете дурили голову все предыдущие тысячелетия людям религиозной системы, иерархии религиозных систем. То есть возвращение церкви православной сейчас сюда, это уже фарс. И этот фарс виден, они просто торгаши, дельцы, делают деньги, и молодежь, в общем-то, не очень-то, какой процент молодежи в это верит, это очень большой вопрос. Социальные опросы просто это не показывают. А будущее за молодежью. То есть, иначе говоря, с середины 20 века, самое позднее, наша система перешла в иной режим. Можно в это верить, можно нет. Но я сейчас просто покажу одно доказательство. Есть очень серьезное доказательство, практическое, что она перешла в другой режим. Это связано с демографией. Чуть позже скажу. Но что это значит? Это значит, что уже на информационном плане, не на военном, жить по-старому ни верхи, ни низы не могут. То есть революционная ситуация в информационном плане, она сохраняется, но не на уровне низших приоритетов, а на информационном уровне. Мы наблюдаем сейчас катастрофу ведической знахарской культуры. Что это такое? Это катастрофа культуры. А в чем она выражена, катастрофа культуры? А она выражена в том, что если власти в обществе нету понимания и желания переходить на иной тип культуры, на человеческий, то каждое вновь входящее в жизнь поколение, оно создает свою субкультуру. И эта субкультура способна еще одно-два поколения, она просто разрушит цивилизацию. В первую очередь региональную. Она вообще не стыкуется никак. Что это за субкультура? Это протестная культура, которая направлена на разрушение, в общем-то, в основном. Не на созидание, а на разрушение. Это первое. Второе. Ну, это видно, в общем-то. Куда сейчас канализирует этот молодежный потенциал? Какое-то время еще это возможно. Власти пытаются взять под свой контроль. Они канализируют эту негативную энергетику, негативную составляющую молодежной культуры на массовые мероприятия. Это шоу-бизнес, СМИ, разные массовые мероприятия, алкоголизация молодого населения, наркотизация и все, чтобы психика только не выходила за пределы дозволенного законодательства. Но это долго не сможет продержаться. Все. Почему? Потому что раз, если молодым людям не дают жизненно важную для них информацию, это ощущается к определенному возрасту, там, 14 годам, к моменту полового созревания, и начинается внутренний бессознательный протест. Взять под свой контроль, брать долго, это не удастся. Просто это научно уже доказано. Ну и многие бьют тревогу, но не знают, что надо делать. Вот. У нас прописано, что надо делать. Ну, если, грубо говоря, надо менять культуру, и менять ее надо, чтобы человек от рождения уже мог получать те знания, которые ему положено свыше получать. Если эти знания не положено, не даются, то понятно, что существует некая обратная связь. И на родителей это обратная связь, и на воспитателей, и на учителей потом, на преподавательский состав и на власть. Идет обратная связь со стороны молодых поколений. Каждое новое молодое поколение, оно требует все больше и больше, чтобы о нем заботились. Не только в материальном плане. Потому что, ну, о каком материальном плане? Это тоже, конечно, количество беспризорных растет. Но в первую очередь, это то, какую информацию получает ребенок от рождения. И даже раньше. Какую информацию он получает под культуры. Поэтому происходит, с одной стороны, дебилизация, конечно, молодого населения. Вот. Растет его агрессивность, поскольку они не получили того, что свыше положено. Вот. И видно, что власти с этим ничего не могут сделать. Они считают, что отсидят свой срок, а потом будет этим заниматься кто-то другой. Может быть, этот период уже настал. Сейчас в связи с реформой образования. Вот. Но есть еще один параметр, который говорит о том, что человечество, особенно середины 20 века, психологически серьезно больно, нездорово. Оно и раньше было нездорово. Об этом говорят демографические показатели. Но демографические показатели и степень вхождения, период вхождения и степень вхождения разных региональных цивилизаций и государств вот, на уровень технократического насыщения, он разный. Первым на этот уровень вошли крупные государства Европы, такие как Франция, там, Швейцария, Германия чуть позже. Вот. И у них, у первых, в этих государствах, первых, стала отрицательная демография. Отрицательным стал демографический показатель. То есть рождаемость стала меньше, чем смертность. У нас где-то это произошло в 60-м году, по-моему, в 60-х годах. Стала падать скорость роста населения. Причем интересно, что вот если взять график, нарисовать скорость обновления базовых технологий и скорость роста населения мирового, они примерно имеют одинаковые характеристики, экспоненциально. Вот раньше очень медленно, почти прямая была. Население чуть-чуть росло. А потом уже средние века резко пошло вверх, 19 век, 20 вообще резко. И в бесконечность. Ученые прогнозируют, что только прогноз. Значит, да, интересно, что мы недавно пережили дату. Очень интересно, в 2005 году скорость роста мирового населения стала замедляться. Мирового тут в мире. То есть скорость роста в развивающих странах еще растет. А за счет того, что давно уже стали замедляться в развитых странах, 2005 год — это некий рубеж знаковый. Скорость роста стала замедляться. Есть какие-то там еще рубежи, 1960 год. Ну и вот в 2025 году будет, по-моему, пик. И в 2050 году предсказывают, что скорость... то есть рост населения, абсолютный рост населения станет замедляться. В 2025-м он станет замедляться, абсолютный рост населения, а в 2050-м стабилизируется. Так вот. Примерно такие данные. На отметке 13 миллиардов. Вот значит, такое количество населения можно прокормить, только если срочно начать переходить на другую концепцию. Отказаться от деградационно-паразитического спектра потребления. Если это не произойдет, все равно население будет стабилизироваться, но по-другому, грубо говоря, стабилизироваться. Уже начался период социальной гигиены. То есть середина 20 века. Что мы наблюдаем? Рост массовых стрессов. Такого еще никогда не было. Рост алкоголизации. Раз массовые стрессы, значит, нужно чем-то их снимать. Я так говорю, нужно, это в той культуре. В нашей культуре, в человечестве, никаких стрессов не должно быть. Тоже это все прописано. Вот книга очень полезна, с чем можно начинать. Диалектика и атеизм, две сути несовместны. Там во второй части прописано. Вот. И сейчас уже дошло до того, что рекомендуют там каждый день антидепрессанты, там самоубийство, там все. То есть что-то творится с психикой. Что значит? Середина 20 века, грубо говоря, поехала крыша. Она раньше поехала, но уже чисто на информационном уровне. Почему? Потому что интенсивность давления информации окружающей среды на психику стала... То есть эта информация меняется с каждым годом все больше и больше. Если вот, когда сравнялись, нужно было человек, каждый пришел к необходимости переучиваться, нет уверенности в завтрашнем дне, вся освоил профессию, там она меняется, все, то сейчас уже такая интенсивность давления именно информационного на психику, что психика не выдерживает. Если психика не соответствует идеалу, который вот у нас прописан, она не выдерживает этого. Самый легкий способ в России, на Западе, это алкоголь. Он отключает определенные зоны головного мозга от окружающей среды на время. Но убивает и генетику, и биологию. То есть нету ни одного искусственного, как говорится, вот, такого антидепрессанта, ни алкоголь, ничего, который не пагубно бы не воздействовал на физиологию и психологию человека. Последствий его нету ни одного. Да.
А если просто удалиться на природу на неделю, на две,
ну, это не... Можно в монастыре.
Нет, но я говорю, что это не будет, это же будет попытка уйти от
информационного давления. Это попытка уйти от информационного давления, а наша задача, ну, если так, адаптировать свою психику, чтобы она была устойчивой к любому информационному давлению. К любому. Но природа — это хорошо, это так и должно быть вообще. То есть идеал, чтобы люди жили наедине, ну, не разделяясь с природой.
Нет, я говорю, потому что если уходить на природу, я просто
возвращаться... Возвращаться — это нормально.
Это психика восстанавливается.
Этого недостаточно. Это необходимо.
А почему алкоголь?
Это необходимо. Алкоголя тоже недостаточно. Он разрушает физиологию вообще. То есть я говорю о том, что он применяется, и это плохо. То есть, если бы есть уже сейчас, что говорит, есть большой слой людей, которых если лишить этого дела, у них вообще съедет крыша, они станут либо преступниками, либо сумасшедшими, либо самоубийством будет, кто уже употребляет постоянно и так далее. То есть вы зашли достаточно далеко, это надо понимать. То есть это один из вот примеров. Но как последствия, что мы видим? Вот в демографии существует такое понятие. Вот человечество до того пика, когда вот пока не происходило наполнение, технократическое наполнение цивилизации региональной, вот как происходит наполнение, то человечество размножается по традиционному способу. Размножалось по традиционному способу. Что это за традиционный способ? Это большая рождаемость. Большая смертность, как животных, у животных. Большая рождаемость, большая смертность. Пришли, вот некий пик технократического насыщения, то есть обставили себя техникой. Там, ну, во Франции вот это произошло, насколько я помню, в середине, по-моему, 19 века. Очень рано. У нас в середине, по-моему, 20-го так. Где-то на Востоке этого еще не произошло. Еще впереди. Вот это. То есть там еще размножается. В Иране, правда, уже 2 ребенка на семью в среднем, это радует. Где-то в других странах, более, так сказать, менее развитых технократически, там еще размножается по традиционному принципу. Поэтому вот, если общемировой брать, то пик, скорость уже начала падать, скорость роста населения, но абсолютный прирост, он начнет падать по прогнозам только в 2025 году. Разные, но понятно, что европейское население, от европейского населения в процентном отношении, от белого европейского населения к этому времени ничего почти не останется в процентном отношении. А оно первое вошло вот в эту технократию. То есть выходит, что вот это информационное давление, оно на психику губительно для тех цивилизаций, которые в нее вошли. Почему так? Именно на ту психику, которая не соответствует идеалу. А потом вдруг эти цивилизации переходят к современному, так называемому, способу воспроизводства населения. Ну, понятно, что смертность низкая, благодаря медицине, ну, там, со многими болезнями справились, условия там родов, условия воспитания другие. Смертность стала низкая. Ученые, никто не дал ответа на вопрос, а почему стала низкая рождаемость. Чем больше достаток в среднестатистической семье на Западе, тем меньше детей. в этой культуре. То есть, что это такое? Начался процесс социальной гигиены в отношении тех цивилизаций, которые не хотят переходить на человеческий тип культуры. И теперь у нас практически это доказано. Это и так ясно, что перейти к нормальному, позитивному воспроизводству населения можно только с помощью, через нашу концепцию. Через там, вот кто видел типы психики, кто помнит, там говорили о типах психики. Вот. Сейчас цивилизация подошла к типу психики зомби. Особенно молодежь. И вот эта система, Болонская система образования, это нацеленность на тип психики зомби. В России это не получится. У нас будет такой протест, видимо. На Западе там давно тип психики зомби, он доминирует. И на Востоке. Вот. Но тип психики зомби, он обречен, поскольку у него плохая демография. Дальше идет демонический тип психики и человеческий. Вот только переход на демонический тип психики, а это свобода воли уже действительно, когда они, зомби, это когда чужая воля. Средства массовой информации, там кто угодно, зомби, чужая воля. Когда люди руководствуются чужой волей. Демонически это своя воля уже есть, но к нему нужно еще, чтобы понимали, от чего требуется от человечества свыше. Это общинный справедливый образ жизни, прекращение производства и реализации товаров, которые способствуют вот такому негативному воспроизводству населения, поколений. Иначе все. А это очень большой спектр товаров. 90% от того, что производит цивилизация. Нужно прекращать производить. Оно как раз эти виды товаров, услуг, там, информационных, в первую очередь, они способствуют тому, что мы вымираем. Китай стоит в очереди. Там тоже скоро уже, или уже, не знаю, не смотрел, демографические показатели будут отрицательными. Ну, за счет того, что эти страны нас здорово обогнали, европейцев, да, русских вообще, то, конечно, это фактор давления со стороны иноземцев на нашу цивилизацию, что мы должны первые одуматься. Вот это неоспоримый факт того, что нужно переходить на другую концепцию. Иначе говоря, та технократия, та информационная среда, она просто пагубна. Люди прекращают жить хотя бы одним из тех смыслов, которые любой биологический вид, они становятся, те цивилизации, которые вошли вот в эту культуру, в ее завершающую стадию, они становятся антибиосферными и сами себя уничтожают. Одно-два поколения, вот такая рождаемость, как у нас, в Европе, и все. И, в принципе, если говорить, сначала вымрут европейцы, русские там и так далее, а потом и все остальные, потому что если они не перейдут на другую концепцию. И этот фактор, его можно объяснить, почему ученые, у них нет психологии человека. Этот фактор можно объяснить только через психологию человека. Все типы психики, кроме человечного, постепенно будут вычищаться из биосферы. Методом самоубийства. Вот это факт уже. Мы его наблюдаем. Начиная с Европы, он до нас дошел, в середине 20 века. Сейчас он идет на восток. Вот что такое, в общем-то, это последствия изменения соотношения эталонных частот, биологического, собственной частоты и социального времени. Это задано свыше, как некий момент, когда нужно перейти на другой тип культуры. Ни политики, ни ученые не хотят, потому что эта культура должна быть не тоталитарной. Иначе нам не прокормить, понятно. А фактор давления со стороны иноземцев, как говорится, иноверцев, там, как угодно, он ничего православной церкви тут не сделает. Потому что они верят в апокалипсис, спасение души, все. А основной смысл жизни на биологическом уровне – это здоровое воспроизводство поколений, то на социальном уровне это приведение социальной организации к Божьему промыслу, то есть справедливости. Вот все. Элементарно все во всех религиозных системах это присутствует фрагментами. Больше всего в Коране. Самое крутое по отношению вот, к социальной организации это Коран. Но нету ни политической воли, нету желания элиты. В основном в России всегда так было. Интеллигенция, как сказал Ленин, она так и остается. Не мозг нации, а говно. Ленин сказал. Это давно это было, оно так сейчас остается. Поскольку вот это поколение перестроечное, оно ну, в какой-то мере погублено. Не все, конечно, но его надо вытаскивать в первую очередь из алкогольно-геноцидной вот этой вот петли самоубийственной. То сейчас основная задача это не погубить следующее поколение. Но власти пока, к сожалению, делают все наоборот. Болонский процесс, школьная вузовская реформа, она направлена на это самоубийство. Ну и вообще, конечно, об этом можно говорить сейчас совершенно открыто. Если власти проводят политику убийства наших детей, почему мы должны поддерживать эти власти? Это парадокс заключается в том, что путинская вот команда на сегодняшний день, к сожалению, наиболее дееспособная из всех всего политического спектра. Придут, если зюгановцы, будет хаос хуже. Придут либералы, опять, которые уже были, понятно, но мы уже больше не хотим. Вот, и ну, сейчас проводятся попытки вразумления. Вот Зубков сегодня здесь вроде бы. Встречается с Ефимовым, наверное. Насколько я думаю. Слышал да, по радио сегодня, что Зубков посещает Академию, Аграрную Академию сегодня. Может быть, чего-нибудь ему еще раз дадут.
Поэтому он закончил ее.
Да, так он как раз туда любит ездить теперь. Поэтому наша задача как? Это как можно больше вовлекать молодых людей, подростков в освоение этой информации.
И так очень многие люди сейчас понимают, что что-то делается не так.
Но что? Они не знают, что надо делать, а мы знаем. Вот. Что-то делается не так, это вся молодежная культура.
Протестная. Не все деньги, не все оружие. Как мы можем...
Еще раз, деньги это четвертый приоритет, оружие это шестой. Оно быстро действует. Это быстродействующий приоритет шестой.
Можно так они вас быстрее убьют, чем вы успеем мировоззрение.
Не успеют. Не успеют все равно. Если эта информация появилась, пускай там 15 лет назад, то все. Если мы верим Богу, он не допустит этого. Но, с другой стороны, вот в последнем текущем моменте правильно написано, что никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Бог не будет делать за нас ту работу, которую мы должны делать. Но Бог ни в коем случае не будет призывать браться за оружие. Он даже и этого пророка Мухаммада не призывал браться за оружие, пока тот всех не уведомил. Только в качестве защиты тогда было. Распространение информации... Информационная война, если она информационная, вот, воспитать бойца в горячей войне нужно там полгода в учебке, там 3 месяца, год, там, пускай там спецназ несколько лет. А вот бойца воспитать в информационной войне, это уже самовоспитание. Вот это боец, да. Вы идите к любому педагогу, чиновнику, говорите, ребята, вы что? А что там можно на уровне оружия сделать? Если говорить о шестом приоритете, о вооруженном, это и без нас хватает желающих. Но у них будут проблемы, потому что у них мера понимания низкая. У обоих сторон будут проблемы. И у властей, и у тех, кто на них попрет с дуру на этом приоритете. Это быстродействующая штука, но она неэффективная в дальнейшем. Тоже революция. А сколько крови было? Взяли власть вооруженным путем. Сначала, правда, лозунги были, все. А потом что? гражданскую войну спровоцировали. Спровоцировал в первую очередь, конечно, режим сам Николая II все это дело.
И чем же все-таки наша власть руководство убила наш колени следующий? И руководство не сами, или кто-то подталкивал?
Если так говорить, если встать на защиту власти, это можно объяснить только одним. Внешней политикой. Внешней обстановкой. В России вообще всегда так было. Сейчас проводится, несмотря ни на что, попытки проводятся, как и раньше, и во времена, начиная, ну, самое позднее, от Петра, если брать Россию Романовых, всегда проводилась имперская политика, в которой толпа расценивалась как пушечное мясо. Вот, сила империи, православие, самодержавие, народность. И сейчас то же самое. Народность потом. Вот. И интересы, если нет ресурсов одновременно проводить качественно внутреннюю, внешнюю, а тем более глобальную политику, то, проводя имперскую политику, власти всегда ориентировались в последнюю очередь, ресурсы давали на внутреннюю политику. Ну, грубо говоря, народом всегда жертвовали ради государственной имперской политики. Сейчас эта линия тоже видна. Нельзя сказать что-либо особо плохого в отношении того, как власти проводят внешнюю политику. Вот это парадоксально. Внешняя политика неплохая. А внутренняя полное дерьмо. Поэтому внутреннюю политику должны проводить мы. А для этого нужно осваивать новую концепцию, новую культуру. Мы должны проводить. Они не умеют. Не знают, что делать. Ну и потом, для того, чтобы, если они ничего вообще не знают, для того, чтобы в это въехать, нужно спокойную обстановку, хотя бы, я не знаю, там, несколько недель, хотя бы, для того, чтобы во что-то въехать. Там только на уровне советника может быть что-то такое. Такое свободное время. А сейчас тем более. А советники там, видимо, такие соответствующие тоже. Поэтому внутреннюю политику должны мы делать. Информационными методами основном. А другого просто нет. Но начинать надо с самих себя в первую очередь. Правильно вот у нас лозунг. И один в поле воин, если голова. Каждая приведенная в порядок голова, а концепция позволяет. Это общее, что такое мертвая вода. Мертвая вода – это в русских сказках средство, которым восстанавливали целостность разрубленного на части богатыря. Целостность тела. Либо сейчас это со времен целостность психики. Мозаичная культура, мозаичное мировоззрение, чтобы было понимание, о чем вообще происходит, а как устроен мир, а как он управляется. Если этого нету, ну, любой придет, скажет, пошли, вот на тебе винтовку там, и пошли, автомат. Уже сколько положили людей так. Что скажет, подумать-то нет вообще-то. Тут как бы... А если у него нету вот этой целостности, то есть мертвая вода, она предназначена, это информация, которая, минимум информации, которую должен владеть каждый боец в информационной войне. Все. А живая вода, ее не будет написано никогда. Это уже то, что потом человек делает. Живая вода, что любое слово, которое написано, оно сразу становится мертвым. Процесс идет дальше, а это истина на тот момент, если даже это истина на тот момент, когда дальше истину человек должен искать сам. Самостоятельно. Чтобы не было больше ни вождей. После Сталина, ведь смотрите, вот Сталин провел общество через этот период. И если спросить у народа, у русского, да, а были ли вообще подобные лидеры после Сталина? Да нет. Куклы. Одни куклы. Но вот Путин, он чем-то тянет. Как-то вот. А до Путина одни куклы. Никого не назвать даже. Потому что больше свыше уже не предоставляется пастухов. Думать надо самостоятельно. А какой смысл? Вот об этом как раз в концепции все и написано. На это надо закончить. Если есть вопросы, уже давайте вопросы. Основная задача. Значит, партия для чего? Партия — это мощнейшее средство давления на власть, как показал опыт. Естественно, она нужна, мы должны быть. Почему мы не должны быть в политическом спектре? Особенно в настоящее время, когда мы видим, что с каждым месяцем все хуже и хуже, партию развалили, теперь надо помогать ее создавать вновь, потому что средство давления на власть такое должно быть.
Что значит развалили? Люди-то остались?
Развалили изнутри, и власти помогли. Помогли изнутри, власти не дали. Ну, методом, так сказать, своя рука владыка, как говорится.
Имеется в виду юридически?
Юридически, конечно.
Но люди-то остались?
Люди остались, кто может... Она никуда не делась, люди никуда не делись. Сейчас восстанавливаются многие отделения, и новые открываются. Но понимания не было того, что... надеялись, что власть, вот она все-таки с какого-то момента начнет постепенно действовать по концепции. Пока этого не видно. У меня вот единственное объяснение, что не позволяет внешняя обстановка. И внутренняя тоже. У нас агентов влияния в правительстве и в администрации моря, и штатовских, и других осталось. И многие члены правительства — это члены команды еще Ельцина. Вопрос, а почему не убрали? Возможно, существует какой-то ультиматум со стороны, в первую очередь, Соединенных Штатов. Если дернетесь на слишком сильный суверенитет, будете проводить суверенную политику, мы вам устроим здесь покруче, чем Чечня. Поэтому идет такая вот... Этим можно объяснить. Но тогда еще больше наша роль возрастает. Если власти хотят и не могут. Плохо, если они не хотят и не делают. Но если они хотят и не могут, тогда, значит, мы им помогаем. В самом случае, они нам не мешали никогда и сейчас не мешают. И вообще, вот в связи с по закону времени, то сейчас момент вообще уникальный. Никогда такого не было, чтобы была снята практически полностью цензура. Церковь пытается сейчас вот нас считать секты там и все. Хотя секта, под секту они подходят. Есть 5 признаков секты, у нас формулировано. Самая древняя секта на Руси, самая мощная церковь. Понятно. И богатая. Материально. Вот. Но уникальнейший период. Революционеры, так сказать, они листовки печатали вручную, а тут интернет и все. У нас другая проблема. Это, а как заинтересовать большое количество людей? Так, снимаем. Как заинтересовать? То есть, раньше невозможно было информацию предоставить, а сейчас невозможно заинтересовать, потому что средства массовой информации вот этим шумом своим все забивают. Вот это проблема.
Ну, в глубинке, наверное, проще будет.
В глубинке люди проще, да, к этому. Чем больше, более цивилизованнее, как говорится.
В глубинке с интернетом проблема.
А там с интернетом проблема. А потом вот когда туда придет, тоже.
Хватит у меня.
Если есть,
ну, вот, в основном,
там разговаривать, чтобы понять, что им это нужно.
Петров достаточно просто объясняет.
Лекция Петрова и книга, они дали такой толчок, конечно. То есть, была и... не все из нас считали, что Петров, что давно, что это правильно все, но лекции дали такой толчок до сих пор, что, в общем-то, нужно действовать в этом направлении и дальше.
А что с Злобин?
А?
Что
с Злобин? А Зазнобин, наверное?
Зазнобин.
Ну, у него лекция тоже, но вот самая популярная и массово распространяемая — лекция Петрова. Более понятно. Зазнобин, Ефимов есть лекция. Жданов. А?
Основывает
о том,
что партия как таковая,
она
немножко...
Это его личное мнение?
А вот это вот его слова о том, что где-то с Калининграда на Дальний Восток будет строиться трасса, шоссе, объединяющее
Это в одной из лекций он говорил такое, это частность. Ну, будет строиться дальше что?
Ну, будет, да. Мы будем денежки снимать за...
С Калининграда на Дальний Восток можно по интернету отправить информацию мгновенно. Причем тут трасса?
Это экономическая.
Экономическая, но... Я слышал фрагмент этой лекции, там в каком-то контексте она шла. Значит, если говорить о... Если говорить об опыте распространения информации, вот сейчас такой момент, это, наверное, до кризиса говорилось, либо что партия там не нужна и все. Сейчас такой момент, что стало понятно уже, не знаю, большинству, что самое эффективное средство... Оповещение населения, самое массовое, это вот то, что делается через КПЕ и сопряженные с ним интернетовские сайты и так далее. И на местах, если брать немаловажный фактор, вот здесь мы можем еще организоваться там как-то более-менее виртуально, а глубинка, там люди любят друг друга в глаза посмотреть, там нужно общение, и чтобы поверили там, чтобы что-то, обмен информацией какой-то. И там это просто необходимо. А организоваться помимо региональных отделений, были разные попытки в рамках других организаций, так ничего и не смогли по России. Это единственная организация, которая, это региональное отделение КПЕ, массовое. Самое массовое вот из наших. И поэтому на то, что взят курс на восстановление партии, это правильно. Мощнейшее давление на власть. Интересно, конечно, что... Это такая мистика, когда принималось, вот был региональный этот центральный совет, был, люди приехали, и в этот день как раз Медведев дал это самое распоряжение о снижении барьера, правда, там на 5000. Вот, но у нас партию мистика постоянно, так сказать, сопровождает полезное, положительное. И, значит, и то, что первое место в бюллетене получили на прошлых выборах, первую строчку. И, в общем-то, кампания прошла без всяких эксцессов. Выступили везде. Петров выступал. Одно из самых массовых оповещений власти. Если дали книжку, там какие-то вот после парламентских слушаний, на которых тоже Петров выступал, главным докладчиком. Вот, оповещение через средства массовой информации в 2003 году. Это то, что вообще не сотрешь ниоткуда. Оно везде записано. То, что партия существует, что есть концепция. Далее, если книги, их можно выкинуть, там сказать, что не давали, а здесь уже не ответишься. Власть предупреждена. И это сделали через партию. Так что надо продолжать в том же духе.
Можно спросить? Вот по поводу распространения информации. Просто вот для меня лично сначала дошло что-то вот такие отголоски концепции в виде фильма «Дух времени». Как бы это, вот, мне просто интересно, он как-то связан с концепцией, с работой?
«Дух времени» с концепцией не связан. Это американский продукт, насколько я его не смотрел.
Ну, там как бы...
Ну, эта штука, в общем-то, больше полезная. Потому что там заявлено по рассказам о том, что, в общем-то, все религиозные системы – это дело рук людей, что, по-моему, и по христианству что-то, да, там, вмазали, что-то по всем религиям.
Персонажи одни и те.
Ну, там не сказано, как надо.
Я думаю, плохо. Лично как бы я подумал над тем, что по поводу распространения информации. Вот я прослушал 20 лекций Петрова. Но я как бы сижу, просто работаю на компьютере, у меня техническая работа, грубо говоря, я его слушаю, он у меня идет как бы фоновым, одновременно я его воспринимаю. Но зрительно это практически как бы очень сложно, потому что он еще так подает информацию в такой форме, в которой он несколько раз возвращается, перемалывает, это довольно сложно.
Ну да, это все так, понятно.
Я подумал, почему бы не создать как бы видеоряд. То есть это очень как бы легко ловится сознанием, то есть это своего рода что-то вроде такого фильма Discovery, ну конечно, пошлый бы я назвал.
Кто сможет это сделать?
Ну, это по сути как бы не сложно, потому
у нас
что
есть, надо создавать. Есть. У нас есть рабочая группа, давайте создавать.
Я люди, которые работают в трехмерной анимации, я могу тоже.
Давайте.
Как бы многие другие люди, которые этим владеют. То есть, по сути, это не сложно, тем более не обязательно создавать именно видео какое-то, это может быть набор каких-то коллажей, каких-то закадровой информации, но просто она будет общество кликнуло сознание, то есть наше даже поколение.
Она будет для
этого лучше, мы поймаем его.
Нужен сценарий, специалисты. Вот, и пока из тех, кто здесь, кто-то больше, кто-то меньше с интернетом, так, но вот, надо создавать рабочую группу и делать. Я говорю, все, что мы сделаем, то и будет.
Такой вопрос немножко
провокационный. Погромче. Давайте какой-то любой
вопрос. Да, будет, да? У вас больница, понятно, как не сила, да? И ну, конечно, была, в том числе там разрушали храмы, церкви, и священников возили там десятками тысяч, они погибли. А вот как бы сейчас новая тенденция, новая концепция, а что будет с современными храмами? И циклами и так далее, конечно.
Да, тоже будет все достаточно просто.
То есть они будут использованы как генераторы какие-то, или просто разрушать.
Да. Я не пророк, да, говорить о том, что будет с храмами, у них духа настолько денег, но если, например, храмы не в центре города, да, где-то, они же не только в городах, они стоят в хороших местах. На природе, в общем-то. У нас очень много беспризорных детей. Можно детские сады устроить, выездные лагеря и так далее.
Это уже было.
Ну а почему бы нет? Спасибо. Это гораздо полезнее. Я вот когда иду мимо очередного строящегося храма сейчас, храмы это спектр, вот в концепции там прописано, кто читал, есть. Вот спектр потребления, он разделен на разные такие спектр это перечень товаров потребления, он разделен на такие вот ступенчатые сектора, график нарисован. И там вот если брать вот хлеб там, жилье там, одежда, это вот необходимо, есть некий минимальный уровень потребления, который если его не соблюдать, то идет черта уже деградации, человек становится бомжом, так? Или беспризорным. Вот куда отнести храм?
В духовной сфере?
Нет, а там нет духовной сферы. Это все вот инфраструктура, материальная, то, что производится, материал, продукты. А и дальше идет автомобиль, там украшения, золото, виллы с лифтами и так далее. Вот куда отнести храм?
Материальные.
Но их же строят за народные деньги.
Важно. Если народ готов вкладывать деньги в храм.
Народ не готов. Кто его спрашивает?
Знаете,
как надо какие деньги строить?
Сами приходят и предлагают свою помощь.
Все достаточно просто. У нас сейчас экономика какая? Рыночная. Так? Капиталистического типа. Государственных предприятий федеральных очень мало. Ну, там осталось, там зарплаты небольшие. Хотя директора там тоже могут. Но в основном считается, что если федеральные деньги, бюджетные, да, то воровать там... Воруют, конечно, но тяжеловато. Ну, воруют, ладно. В основном это рыночная экономика. То есть собственность корпоративная. Собственность частная, либо корпоративная. Вы работаете где-то. Большинство народу сейчас работает в найме. Так? Ну, над нами
работает.
За свой труд вы заключаете там договор, либо просто нанимаетесь, кладете труд. За свой труд вы получаете какую-то зарплату. Вся остальная прибыль остается у хозяина. Вот эти хозяева очень выцерковлены. Многие. И они большую часть прибыли отстегивают. Не на вашу зарплату, а туда. Вас никто не спрашивает. На строительство храма. И часть денег еще наворована в бюджетах туда. Через бюджет. Бюджет тоже воруют хорошо. До 80%.
Скажем так, что те деньги, которые идут...
А ну она что строит?
Которые идут некоторым таким образом,
да.
Конечно, они предполагают, что это их спасибо, да?
Да, это вот у них едет.
Конечно, спасается, они не облагают налогами и церковь возвращает наличные. Ну, это...
Части открытия, ну, наверное, работают, да. Ну, на что-то строится?
Ошибочно понимаю, что если там уже строительство туда, он получит спасение. Ну, это, конечно,
да.
Это но есть люди, которые действительно искренне относятся.
Ну, как искренне?
Верят в Бога, и они вкладывают, и это, в принципе, приносит им плоды, ну, лично.
Ну, зачем? Это, зачем?
Духовные плоды. Это же не может быть такое, чтобы там человек...
Еще раз,
во-первых, а выцерковление, это же неплохо, это очень хорошо, потому что другого нет.
Еще раз, у нас средний доход в России меньше 10 тысяч ежемесячно.
Ну, согласен, конечно.
Значит, строительство храма, совершенно строительство храма стоит несоизмеримо с теми деньгами, которые приносят, как вы говорите, вот, те, кто верит в Бога, прихожане простые. На эти деньги ничего не построишь. Не купишь автомобиль за 1 000 000 рублей, на котором ездят батюшки. Ну, не отечественный автомобиль.
Подарили им.
Еще раз, значит, механизм я показал. Назовите другой, а может с ним соглашусь.
Ну, вопрос такой. Ну, допустим, право не строить. Да, потому что какая-то другая составляющая.
Это система рабовладения. У вас изымают.
Нет, ну ничего.
У вас изымают то, что вы заработали,
нет,
и вкладывают в ту корпорацию, которая поддерживает систему рабовладения на духовном уровне.
А здесь не в этом дело.
Ну как не в этом здесь это происходит?
Который вкладывает деньги в церковь, может быть, другого способа, да?
Он высоконравственный человек.
Нет.
Ну,
абсолютно, может быть, даже наоборот.
Но
дело не в этом, что он туда вкладывает или кому-то не платит. То, что у нас мораль общества такова, что ну, делается со своими деньгами, что он хочет. То есть не то, что полезно обществу, а то, что он хочет. Это его правда еще, по большому счету. И пока у нас нет такого закона, что он вкладывает, он будет туда вкладывать. Но не все такие.
Я и говорю, что культура не
делает. Еще, во-первых, если мы не строить церкви, храмы и так далее, а строить, допустим, ночные клубы, там,
нет,
кто говорит, и так далее, такой же...
Я такого не говорил.
Лучше это строить.
Я такого нет. Лучше ничего не строить. Ни ночные клубы, ни храмы. Вот так. Вот почему бы так? Значит, когда я прохожу мимо строящегося храма, видя его архитектуру, специфическую.
Вы архитектор.
Значит, вот эта архитектура гораздо дороже обходится в строительстве, чем обычные панельные дома. Да, гораздо дороже. То есть, сколько можно построить квартир для молодых семей вместо этого храма? На том же месте? Высоточку? Точечную? Вот все, больше ничего. Так это тоже государственный уровень. Государство, вопреки 13 статье Конституции, сейчас в наглую поддерживает иерархию православной церкви.